Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, этот «Светлый вечер» проводит архимандрит Сергий Акимов, ректор Минской духовной академии, заведующий кафедрой библеистики, общецерковной аспирантуры и докторантуры, доктор богословия. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте.
Игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской православной церкви в Дамаске, представитель патриарха Московской всей Руси, в Дамаске, в Сирии, при патриархе Антиохии всего Востока. Правильно?
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, добрый вечер. И отец Арсений также преподает на кафедре библистики общецерковной аспирантуры и докторантуры. Ну, собственно, уже становится понятно, о чем мы сегодня будем говорить. Два доктора богословия, два человека, которые изучают у нас библистику в России. И я так понимаю, что вы единственные священники Русской Православной Церкви, о чем мы сейчас говорили перед началом эфира, которые имеют докторскую степень именно по библистике.
Единственные вообще в Русской Православной Церкви два доктора Священного Писания. Такой степени нет в Русской Церкви.
Вы говорили, у католиков она есть
отдельно. У католиков
отдельно.
Есть, да, доторы дель скриптуры. У нас почему-то Священное Писание считается разделом богословия. Поэтому мы волей-неволей доктора богословия, хотя на самом деле мы изучаем Священное Писание, а не богословие. Правильно, отец Сергий?
А можно тогда для меня, я сегодня, знаете, я в роли, как вам сказать, роли такой блондинки сегодня в эфире, ну, в хорошем смысле слова.
Вообще не блондинка.
А можно вот об этом чуть-чуть поподробнее, да, доктор Священного Писания, доктор богословия, в чем разница? Я, например, в этом не понимаю ничего вообще. Для того, чтобы было понятно, почему наш разговор строится вокруг таких высоких материй, инфоповод к нашей встрече. Вышло сейчас 4 книги. Отец Сергий, 2 книги ваши, отец Арсений, 2 книги ваши. Темы сложнейшие. Книга Иисуса Навина, книга пророка Амоса, книга Экклезиаста. Это из корпуса текстов Ветхого Завета, которые, ну, не знаю, наверное, не будет преувеличением сказать, что далеко не каждый сознательный христианин в своей жизни добрался до этих книг. А чтобы разбираться в них на уровне вот той науки, уровня науки, да, там, я не знаю, потому что вы не говорите, что это не богословие, значит, что это история или текстология или что-то еще, да, я не знаю, кем надо быть. Это сколькими языками надо владеть, чтобы сравнивать параллельно эти книги с другими первоисточниками, ну и так далее. Объясните, пожалуйста, для начала, вот когда вы изучаете эти священные тексты, вы их изучаете как кто? Как историки, лингвисты, не как богословы, как вы уже сказали. Хотя для меня, например, это было бы самым очевидным. Ну, кто изучает священные тексты? Богословы, но нет.
Отец Сергий, давайте вы первый, как старший по званию.
Ну, конечно, библеистика – это наука историко-филологическая отчасти, да, и отчасти богословская. Вот поэтому, когда мы приступаем к тексту, мы в первую очередь должны обратиться, да, к самому тексту, обратиться к тому языку, на котором он написан, к тем источникам, которые донесли до нас этот текст. Это могут быть древнееврейские тексты, древнегреческие, древние переводы. В частности...
Простите, а вы сколькими языками владеете? Включая древние языки.
Ну, я такими подсчетами не занимался.
Ага. Да, тут... Ну, 7-8, я так понимаю.
Если мы говорим, конечно, о древних языках, то... Тут степень владения, она достаточно условная, да? Угу. Вот, но, например, с книгой «Экклезиаста» я работал с еврейским текстом, и прежде чем подступиться к той теме, вот, которой посвящены мои две вышедшие монографии, это книга «Экклезиаста» и «Литература мудрости древней Месопотамии», и книга «Экклезиаста» и «Литературные памятники древнего Египта», вот я обратился непосредственно к самому еврейскому тексту, я его разобрал с точки зрения там, филологии, разобрал всякие спорные проблемные места для перевода, а потом уже приступил к такому сравнительному анализу. источников древнеегипетских, вот, и источников, связанных с месопотамской цивилизацией. Поэтому, конечно, здесь филологический подход, он, да, текстология, филология, мы с этого начинаем.
И отец Сергий умалчивает по своей природной скромности, что ему пришлось изучить еще и египетский, древнеегипетский язык. И египтологи говорили, он изучил его на довольно приличном уровне.
Ну, в какой-то такой основе, которая, может быть, минимальная, необходима была для того анализа, который...
Вы знаете, я краснею сейчас до кончиков ушей, потому что по-русски-то не всегда умею свои мысли правильно выразить, а у вас такой, не знаю, спектр языков, которыми вы владеете, что, наверное, в древние языки они в чем-то похожи, может быть, у них какая-то есть общая логика, но, наверное, не более чем похожи, например, английский и итальянский. А это все-таки два совершенно разных языка. Я думаю, что с древними языками там гораздо больше заморочек. Вообще, это у людей сознание другое, когда они начинают этим заниматься.
Ну, для библеистики важны прежде всего семитские языки, конечно. Египетские относятся к семито-хамитским.
Да, ну, и... Афразийская языковая семья – это да. Языки, ну, отчасти родственные.
У нас с изучением Писания Ветхого Завета или Нового Завета происходит такая интересная вещь. Часто приводят пример из XIX века, когда Евангелие лежало в храме на Аналое, его подходили, целовали, но что там было написано, для многих оставалось тайной. Крестьяне многие читать не умели. А то, что читалось в храме по-церковно-славянски, ну, естественно, там смысл мало до кого доходил, был понятен. А потом уже в конце XIX века появились кружки по изучению Евангелия, это в России, естественно, там, а за рубежом все было несколько иначе, где-то лучше, где-то хуже, но... И в итоге к революции мы уже имеем достаточно такое просвещенное с точки зрения Евангелия общество, пускай это были не крестьяне, пускай это были жители уже все-таки городов, да, люди, умевшие читать, получавшие, вообще получавшие образование, мы имеем уже русский перевод классический, канонический, а с Ветхим же Заветом ситуация до сих пор остается такой, что он там, может, на аналое не лежит, мы его не целуем, да, или целуем только, ну, там. Извините, выцерковленные люди в составе просто Библии, но мы до сих пор о нем ничего не знаем в массе своей, и люди, которые не учились в богословских учебных заведениях и Ветхий Завет не сдавали как предмет, вообще довольно смутное представление об этом имеют. Если человек выцерковлен, ему говорят, это священный текст, и ты уж будь добр, чти его. А если человек хочет узнать чуть-чуть побольше, он сталкивается с довольно... серьезной научной литературой, которую неподготовленному человеку сложно читать. Открываем Википедию, книга пророка Амоса. 17-я часть Танаха, часть Ветхого Завета, написанная пророком Амосом, в Септуагинте находится под номером 30. Тут мы находим 4 гиперссылки, каждую из которых надо открыть. Ну, можно, конечно, все это прочитать, изучить.
Где-то но там Википедия будет... нашла номера в Септуагинте.
Не знаю, вот вопрос при этом. Давайте попробуем хотя бы начать разбираться с этой книгой.
Ну, вот вы вспомнили историю, скорее всего, она взята из статьи Марцинковского.
Вполне
про,
возможно.
Про матроса и Евангелие, разговор в поезде, там есть у него,
да,
описывается.
Ну... Да, там, там протестанты иногда в этой истории упоминают, что, дескать, да. Мы изучаем, а вы целуете. Но это
у нас ветхозаветные тексты изводы. Известны в широком народе в основном по паримийным чтениям, которые, к сожалению,
не переведены.
Чаще всего тоже читаются по церковно-славянски. Ну, во многих, кстати, храмах в России и за пределами России читаются паримии по-русски.
Ну, кстати, надо пояснить, что такое паримии,
паримии
на всякий случай.
Да.
Напомните,
буквально
пожалуйста.
Это притчи по-гречески, но на самом деле там, естественно, читаются не только отрывки из книги притчей, но и читаются отрывки, ключевые отрывки, в основном мессианского содержания чаще всего, читаются отрывки разные из ветхозаветных книг.
Да, от Бытия до поздних пророков. Да, но все-таки наше богослужение, это важно отметить, оно соткано в первую очередь из псалтири.
Да, это тоже,
да,
Ветхий
все
Завет.
Все суточные службы, это все же Ветхий Завет.
Да. Но это одна книга Ветхого Завета.
Ну, одна книга, сборник.
Да. Да, ну, структура, да, именно псалмы. Да.
Я, знаете что, присоединюсь к Лёшиному вопросу, когда человек, не имеющий богословского, исторического, лингвистического образования, пытается совладать с Ветхим Заветом, открывает его и видит перечень таких деяний рук и голов человеческих, что в ужасе закрывает эту книгу и думает, может быть, не стоит, потому что там описаны такие взаимоотношения людей, и тут возникает вопрос, и это что? И это сакральный текст? Как к этому относиться? Что это? Как это? Про что это все? Зачем вот эта грязь человеческих отношений, предательств, убийств, коварства, лжи содержится здесь, в книге, которая считается священной, которая лежит на аналое?
Библия правдива. Если Иаков обманом себе приобрел первородство, так Библия его изображает обманщиком. Если Соломон настолько увлекся женщинами, что ударился в идолопоклонство, так Библия его рисует как идолопоклонника. То есть в этом случае Библия – это не благочестивый сборник житий святых, а это правда во всей ее многогранности.
Да, и книга, которая показывает именно почему-то и спасение понадобилось, да, этому человечеству.
Да.
Падшему человечеству, греховному человечеству. Да, понадобилось спасение, понадобилось...
А насколько исторична эта книга? Насколько источники, ну, не знаю, отец Сергий, например, те, которые вы разбирали на древнеегипетском языке, из Египта, из Месопотамии, подтверждают то, что содержится в Ветхом Завете?
Ну, Библия, Ветхий Завет, в частности, это все-таки библиотека. Да, это книги, написанные разными авторами, пускай под, конечно, под воздействием Святого Духа, Богодухновенно, но тем не менее, да, есть автор у каждой книги, она писалась в определенный период, книги писались в разное время, разными авторами.
На разных языках.
На разных языках. И очень важно, это книги разного жанра. И поэтому здесь нужно подходить по-разному к каждой отдельной книге Ветхого Завета. Допустим, я занимаюсь литературой мудрости. Это особый жанр. Это, сюда входят книги, такие как вот книга Экклезиаста, книга Притчи Соломоновых.
Иов.
Да, книга Иова, да. Вот. Это особый такой жанр, который был характерен для народов, различных народов Древнего Ближнего Востока. Вот. И эти все книги, эта вся литература, она переплетается, связаны, взаимосвязаны, мы можем находить цитаты прямые или скрытые.
Давайте не будем бояться слова «миф».
Да, а, ну, параллели. Потому, что... Нет, в данном случае тут о мифе речь не идет. То есть это такой пласт литературы, который учил жизни.
Да, но миф я не имею в виду в том смысле, в котором в это слово вкладывается легендами и мифами Древней Греции. А миф это уже такой научный
система
термин.
Система смыслов.
Система смыслов, да, вот Алла права, это научный термин, уже вошедший в 20 веке в оборот ученых. И в данном случае мифология Ветхого Завета, это не обязательно отрицает его подлинные или все-таки не совсем подлинные, где как описаны события.
Вот Алла задала вопрос, насколько Библия исторична как книга. На мой взгляд, она неотделима от истории в принципе. Вот то, что, о чем говорит отец Сергий, показывает совершенно очевидно, что житейская мудрость и мудрость свыше, она представлена не только в библейской литературе, но и в Египте, и в Месопотамии, и Израиль был совершенно неотделим от окружающих народов, это все не создавалось в интеллектуальном и духовном вакууме, это действительно было общение, действительно были контакты, а что говорить о пророках? Пророки, они вершители, творцы истории. Поэтому не случайно в еврейской традиции те книги, которые мы называем историческими, книга Иисуса Навина, книга Судей, книги Самуила, книги царей, эти книги считаются пророческими, это ранние пророки, потому что за спиной царя обязательно маячат какие-то пророки. То Самуил, то Гад при Давиде, то там пророчица Олдама, Хульда, точнее, вот, и разные другие пророки, мужчины и женщины, призванные Богом вразумлять царей, и они-то, с точки зрения священных писателей, являются подлинными творцами истории. Пророки – это не те люди, которые будущее предсказывают, хотя в их книгах много и о будущем, о ближайшем к ним будущем, об эсхатологическом далеком будущем. Пророки – они интерпретируют настоящее.
То То есть это фактически советники такие?
Не совсем. Они... Есть пророки, которые постоянно вращаются при дворе. Это вот классические пророки Израиля, да, вот они хоть порой в оппозиции стоят царям, но они все время с царями как-то связаны.
Они давали оценку событиям современным им с точки зрения закона Божия, да, с точки зрения заповедей.
Да, не так говорит Господь.
И они говорили о совершенно актуальных, насущных вещах, проблемах, связанных с политикой, с экономикой,
социальной
жизнью.
Они активно вмешивались в
политику.
Да, это... Это не гадатели, которые гадают и предсказывают, что надо делать, а они активно вмешиваются в политику и говорят народу, царю и всем говорят о том, что надо делать сегодня. А предсказание будущего уже второстепенная функция пророка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Арсений Соколов, представитель патриарха Московской всея Руси при Антиохийской патриархии, и отец Арсений служит в Дамаске сейчас, архимандрит Сергей Акимов, доктор богословия, ректор Минской духовной академии, заведующий кафедрой библистики, общецерковной аспирантуры, докторантуры. Отец Арсений тоже доктор богословия, два доктора богословия сегодня у нас в программе. Мы говорим о ветхозаветных книгах, а мы о том, что описано в книге мудрости, да?
Литература мудрости.
А можем, кроме как непосредственно в книгах Ветхого Завета, найти какие-то другие исторические подтверждения того, что там описано? Где-то еще находится?
Касательно литературы мудрости?
Или... Да, касательно литературы мудрости.
Ну, мы имели Священное Писание, нашу Библию. На протяжении столетий церковь хранила, толковала. Вот потом в середине, ну или с начала, можно сказать, 19 века началось открытие Древнего Ближнего Востока. Открытие в Египте, открытие в Месопотамии, вот, открытие клинописи, да, расшифровка египетских иероглифов. И оказалось, что существовал огромный пласт древней литературы, вот, которые смогли прочитать только вот во второй половине 19-го, а иногда и в начале 20-го века.
20-й век, угаритская литература, это да. 20-й век.
И обнаружилась масса параллелей, огромное количество параллелей.
В текстах?
В текстах, да, в текстах. Мы прямо видим цитаты из эпоса о Гильгамеше, например, можно увидеть цитату в книге «Экклезиаста».
А это не дискредитирует книгу «Экклезиаста»?
Нет, это показывает культурный, очень интенсивный обмен между культурами израильской и окрестными.
А вы простите, пока мы далеко не ушли, сейчас термин может затеряться, простите, что я вас перебиваю. Отец Арсений сейчас упомянул угаритскую литературу, а вы поясните, пожалуйста, что это такое?
Угарит, замечательный город.
Я там был, в остатках его.
Были, да, ова, да. Замечательно, я тоже там был недавно.
Где только не был.
Это пригород Латакии, город Угарит. В 28-м году местный крестьянин как-то очень глубоко свой плуг в землю погрузил и наткнулся на какой-то предмет. И начал раскапывать, и обнаружился под огромным слоем земли целый большой город. Понятно, что присоединились другие раскопщики, да. И в 29-м году уже французская экспедиция начала работу в Угарите. А Угарит чем интересен по сравнению с другими финикийскими городами? Это прибрежная Сирия сейчас, финикийские города вдоль всего восточного побережья Средиземноморья. А Угарит уникален и интересен тем, что этот город десятки веков был необитаем. Вот как в XI веке Угарит был завоеван, оставлен местными жителями и погрузился под вот эти вот многометровые слоя культурных слоев. Вот эти,
11 веков вот до нашей эры.
Да, в 11 веке, может быть, 10 даже веке до нашей эры, я сейчас точно не помню дату. Вот, и вот когда город раскопали, вот в том виде, в котором он был 3000 лет тому назад, со всеми своими дворцами, улицами, домами, библиотеками огромными, клинописными, глиняными библиотеками, все это было раскопано.
Литература Угарита?
Литература Угарита, угаритский язык. Это все вот работала экспедиция французская с 28 по 88 год. 60 лет они работали, всю библиотеку, естественно, вывезли в Лувр.
А расшифровка, она происходила благодаря каким-то параллелям и пересечением с литературой.
Да, почему от финикийского языка почти ничего не осталось?
Это финикийский язык все.
Нет, финикийский отдельный язык.
А угарийский?
Финикийский, да. От него мало что осталось, каких-то текстов, свидетелей этого языка, потому что финикийцы писали на папирусе.
Угу.
Очень плохо сохраняемый пищебумажный материал.
И евреи древние, да, и вот эта проблема, что в Восточном Средиземноморье использовался папирус.
Да,
и...
а угарит использовал глиняные таблички, писали, выдавливали клинышками, это
да,
клинопись,
так же, как
Мари,
да,
аккадская литература. Да.
Этих текстов, потому что они приоткрывают для нас историю и религиозное представление древних хананеев, там мы... читаем тексты, связанные с хананским богом Ваалом, о котором очень Библия, ну, Библия говорит достаточно много, гимны в честь Ваала, которые сейчас уже можно сравнивать и сравнивают с текстами псалмов, и вполне возможно, что было литературное такое влияние.
Да, вот, в частности, о 17-м псалме говорят, тексты. Что у него угаритское происхождение в его основе. На его основе как бы уже израильтяне составили свой гимн Господу на основе какого-то угаритского гимна.
А что сейчас с угаритом? Он не пострадал во время военных событий? Потому что там войны, насколько понимаю, там в этом регионе не было.
Да, но вы ведь там были до войны.
Да,
после войны, вот я был там полтора года назад, еще во время войны. Ну, в тех районах не было войны, да? Uh-huh. Наоборот, там большой экономический подъем, потому что Алеппо все туда переселилось, бизнесмены и активные люди все туда и подняли экономику прибрежной части Сирии. Так вот, там, в Угарите, очень хорошо все сохранилось. Можно бродить по этим улицам, дома, дворцы, храмы.
Да, да. Он небольшой же совсем, такое поле.
Ну, площадь, я скажу, по-моему, не меньше, чем Библос.
Нет,
даже
он
побольше.
Он большой с точки зрения древнего города, вернее, он большой...
Ну, не Москва, да, да нет, это, нет. Даже не Мытищ.
Нет, он большой, как город своего времени, как ближневосточный город там, 3000-летней давности. Но как археологический парк, он, конечно, совсем невелик, и обойти его можно там за несколько часов.
Да, ну вот и он уникален тем, что он сохранился в... в том состоянии, в котором жители его оставили.
Самые главные тексты сохранились.
Да.
Самое главное, сохранились
тексты. Да, потому что, допустим, самые древние тексты на еврейском языке – это X век. Их уже несколько мы имеем.
Нашей эры следует подчеркнуть.
Да, нет, X век до Рождества Христова на еврейском языке. Я не говорю о Священном Писании,
как
полном собрании, а именно о отдельных просто фрагментов, найденных с текстами еврейскими. Это X век до Рождества Христова. Это с начала XX века. Конец XIX века, древнейший текст в еврейском языке, вот это надпись из Силуамской купели в Иерусалиме, значит, не из купели, а из туннеля Силуамского.
Да, это надпись, языки, это царь языки, это VIII век.
А что за надпись?
Это восьмой век, надпись, которая говорила об окончании строительства туннеля.
А там же интересно, как туннель 533 метра. Его копали две бригады проходчиков, как, знаете, на БАМе, две бригады проходчиков, которые шли навстречу друг другу.
Не застали мы Саулы.
Но в то время без приборов, без расчетов, они точно...
Рубили камень,
и 533 метра длина туннеля, и две бригады проходчиков встретились ровно посредине друг с другом.
Потрясающе. А как же они ориентиры для себя выбирали?
А вот загадка.
Загадка. Такая же, как и строительство египетских пирамид.
Ну, есть некоторые предположения сейчас.
Да. А вот самый древний письменный текст, который до нас дошел, переписанный от руки, то есть Тора, закон, да, библейский какой-то текст, это действительно масорецкий период, то есть это X век.
Вы знаете, возвращаясь
Каирская генеза.
К разговору. Я слушаю вас с невероятным наслаждением, когда два ученых на человеческом языке общаются друг с другом, еще и в нашей студии мы тому свидетели. Вот, это, поверьте, наслаждение, конечно, в высшей степени.
Да, это факт.
Но, вы знаете, возвращаясь все-таки к вопросу о тех пересечениях, которые есть в текстах, там, или заимствованиях, или цитатах, которые мы встречаем в текстах Ветхого Завета, и те же самые слова мы видим в, например, миф о Гильгамеше, который вы упомянули. Вы знаете, вот для многих людей, которые, ну, скептически относятся к достоверности Священного Писания, такие такие аспекты, они, пожалуй, подбрасывают веток в костер сомнений. Почему? Потому что мы помним все прекрасно, как начинается роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», где Берлиоз и бездомные сидят на патриарших прудах, и Берлиоз втирает, значит, Ивану этому Николаевичу, по-моему, Николаевич он Панырёв, да, вот, как, что на самом деле нет ни одной религии в мире, где непорочная дева не зачала бы ребенка и не родила на свет Бога и так далее. Там чуть ли не Вицли-Пуцли какого-то он приводит в качестве примера, ну и так далее. Понятно, Берлиоз человек широко образованный, значит, Иванушка Панырёв бездомный сидит, его слушает, развесив уши и так далее. Говорят, что в Древнем Египте, по сути, есть тоже в системе смыслов вот этой египетской религии, да, тоже есть место там, рождению Бога, который отдает себя за людей, воскресает, ожидание этого мессии, им его тоже при желании можно найти в этой самой системе смыслов. Не значит ли это, что религия и священные тексты заимствуют идеи друг у друга, как-то их каждое по-своему переваривают в проекции на свою культуру, и в итоге мы сейчас имеем дело с вот такими повторениями и в текстах, и в религиозных взглядах, и так далее?
Конечно, параллели очевидны. Вот, если брать Ветхий Завет, то большие проблемы здесь возникают с интерпретацией особенно первых 10 глав книги «Бытия», где мы имеем историю начала, где имеем историю о потопе, историю о едином языке.
Повторяющиеся в разных культурах
котором,
истории, да?
На котором, говорили и так далее. Если говорим о литературе мудрости, здесь, наверное, такой остроты нет, потому что ну, на Древнем Ближнем Востоке не существовало проблемы авторства. Да, там авторы одних текстов спокойно могли переписывать, вплетать какие-то одни и те же мысли, высказывания, выражения в свои рассуждения, порой в совершенно иной контекст это все вживлять. Вот, поэтому мы можем сравнивать тексты месопотамские и египетские, находить параллели, месопотамские и библейские тексты находить параллели, библейские и египетские тексты находить параллели. И тут даже сложно сказать, кто у кого это мог заимствовать, это если мы, допустим, говорим о литературе мудрости. Это вот правила жизни, да, проблемы жизни, с которыми сталкивается человек. Тут, конечно, важно понимать, в каком контексте, да, одна и та же цитата, одна и та же мысль используется конкретным автором в конкретном памятнике. И вот как раз-таки именно сравнение вот этих параллелей и показывает специфику библейской литературы, ее особенность.
Да. А то, что мы о потопе узнаем не только из библейских текстов, но и из мифов очень многих народов, это никак не разрушает авторитет библейского текста.
А мы сейчас
потому что предания о потопе, они хранятся у других народов и передаются, может быть, не письменно, из уст в уста, даже, например, легенда о Кецалькоатле. Кецалькоатль со своей женой,
как вы это уговариваете?
С тремя детьми, спаслись во время потопа на лодке. Вот тебе, пожалуйста,
сейчас...
южноамериканская, да, латиноамериканская современная.
Вот это очень интересно. Мифология. Давайте мы вот сейчас прервемся, перерыв нас прерывает, вернее. О потопе поговорим отдельно. Это важно, это интересно, потому что, ну, действительно, один из самых распространенных сюжетов. И как он распространялся, и почему столько пересечений.
Как раз-то доказывает, что потоп был.
Да,
потому что
после
если бы его не было,
паузы, после
не было
паузы,
бы и преданий среди народов.
У нас в гостях, я напомню, сегодня доктора богословия, игумен Арсений Соколов, архимандрит Сергей Акимов, двое священнослужителей, которые изучают Ветхий Завет уже очень много лет, 4 монографии они выпустили совсем недавно по разным книгам Ветхого Завета, и мы говорим о них, ну не только о них, о Ветхом Завете, о сюжетах, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».